Всем добрый день, это Фонтанка Офис в прямом эфире, прямо из сердца Санкт-Петербурга, с улицы Зодчего Роста, Николай Нелюбин, Александра Емельянова.
Здравствуйте, дорогие.
Да, всем привет. Что сегодня, как начался сегодня день 13 февраля? Стало известно, что губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил новгородским журналистам, в первую очередь, на брифинге, что не будет участвовать в губернаторских выборах в этом году.
Да, что вы
многие
говорите.
Это восприняли как заявление об отставке. Хотя, вот хочу процитировать, как вообще это все звучало. «В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Новгородской области в сентябре этого года. Заранее об этом поставил в известность президент Российской Федерации, попросил у него новые поручения.
Прощение.
Это мой обдуманный, взвешенный шаг. Сегодня хочу поблагодарить всех, кто работал со мной, всех жителей области за совместную работу. За это время я искренне полюбил новгородскую землю. Последняя фраза, последняя. Где бы я ни работал, обязуюсь все свои силы и знания отдавать делу развития и процветания новгородской земли.
И новгородскую землю нашел с собой. Хорошо,
вот так
будем
вот
разбираться с этой историей. Попытаемся понять вообще, что это значит. Есть ли политика на северо-западе Российской
Федерации? А значит ли это отставка-то? Это пока говорится...
Отставка это, что это такое? Сейчас будем разбираться с теми, кто жил, живет и работает в Новгороде. У нас на связи наш первый собеседник. С удовольствием его представляет наш коллега, журналист. Зовут его...
Его зовут Александр Никитин.
Александр Никитин?
Нет, это Александр Фролов.
Александр Никитин — это совсем другой дяденька, который у нас по сценарию чуть позже появится, да. И то с большим знаком вопроса. Александр, здрасте.
Александр Фролов, здрасте.
Приветствую.
Здрасте. Ну, скажите нам, пожалуйста, ушел весельчак, ушел классный дядька или не очень? Нам на простых человеческих категориях надо понять, о чем мы говорим вообще.
Вы знаете, как журналист, да, я... Хоть и работал в областной газете, так называемой карманной газете губернатора.
О, каминг-аут в хорошем смысле этого слова, так.
Ну, карманная, ну, как бы в представлении. Если это областная газета, она содержится за счет налогоплательщиков, правильно?
Логично.
Но у нас в любом регионе получается так, что газеты становятся карманными местных правителей. Ну, то есть они их славят, там, прославляют и так далее. Вот.
Отвечая на наш вопрос, соответственно, классный дядька ушел, правильно я вас понимаю?
Да нет. Знаете, когда спрашивают, много где пожил, и многих тоже правителей видел, именно правителей, да, что там, губернатор. Во-первых, его называли барином всегда, во-вторых, хамство такое откровенное, ну, наверное, с ним может посоревноваться только губернатор Самарской области Меркушкин. Вот в хамстве, в обращении как бы с жителями, и видео гуляет по интернету, там, когда ему в прямом эфире задают вопрос, он говорит: «Слышь, житель, ты как к губернатору обращаешься? У меня имя, отчество есть. До свидания».
Вот так вот, да? То есть сегодня, как я понимаю, на новгородчине аплодировали, в том числе и в редакции вот этой промитинской
газеты.
А вот этого не знаю, потому что... Там такие перетрубации произошли с тех пор, как я там не работаю, что, ой, и зарплаты, говорят, снизили, и слили их с местным телевидением, и, в общем, там люди... Ну, наверное, они радуются, мне так кажется. Хотя обычно с отставкой правителя уходят и, в общем, все, кто ему служил. Ну, вспомнить 2007 год, когда пришел Митин в Новгородскую область, с ним пришла новая команда, и команда почему-то вся поголовно была из города Санкт-Петербурга. Ну, не вся поголовно, но такие первые лица, которые мелькали. Это Борис Воронцов, это Александр Габитов, небезызвестный, который баллотировался и в губернаторы Санкт-Петербурга в свое время, и в губернатора Ленинградской области. И вот я в 2009-м переехал из Петербурга в Новгород. Я сам новгородец, просто так отсутствовал. И, знаете, так приезжаю, а все те же. Ну, то есть, все те же лица, которых вот как бы в Санкт-Петербурге видел. То есть, Воронцов, Габитов, потом в какой-то момент появился там бывший глава комитета ЖКХ Санкт-Петербурга Енис Халитович Лукманов.
Прекрасный человек, вот
уже другого бизнесмена. Ну, может быть, но он
здесь на переулке Крылова в музыкальном магазине обычно без пачки дисков не выходил, его очень любили там. Он классный был меломан.
Конечно, его любили, просто понимаете, вот опять же появляется Лукманов, я уже у коллег, у питерских спрашиваю: ребят, у вас там кого еще в отставку отправляют, кого теперь ждать как бы? Потом был такой замечательный пресс-секретарь у Сергея Герасимовича Митина, который ушел в отставку как бы уже с другой должности. Борис Островский, он петербуржцам очень знаком, наверное, ну, петербургским журналистам. Он когда-то в пресс-центре у Валентины Ивановны Матвиенко просто работал. Ничего хорошего сказать и вспомнить не могу про Бориса Островского. Такой он товарищ своеобразный был.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот эта эпоха, она ушла, да или нет?
Да, я очень надеюсь, что она ушла, но, видите, Митин неоднозначно сегодня сказал, что, ну, я выбираться не буду, правда, из соцсетей он везде отовсюду себя удалил, в ЖЖ себя удалил, все.
Да, и... сегодня...
Если тебя нет в соцсетях и в ЖЖ, какой ты губернатор, какой-то... да?
В том-то и дело, да.
Нет, ну, надо сказать, я посмотрела на новгородских сайтах, да, очень активно жители местные комментируют эту новость, и многие, вот вы говорите, вы не знаете, празднуют там в газете, а вот местные жители, говорят, побежали быстрее там за петардами устраивать фейерверки.
Ну, я сам об этом говорил.
Это вы написали, Александр, признайтесь. Это была ваша журналистская провокация. Это вы написали. Это были вы.
Нет, это был не только я.
Сразу возникает тогда вопрос, Александр, так а чего такого вообще вот придумал Сергей Митин, пока был губернатором? Что такого произошло за эти годы-то?
Давайте вот просто вот такая объективная оценка. В качестве журналиста Новгородского областного я катался постоянно по регионам, по районам, по каким-то мелким деревням. И когда вот я вот сегодня сижу, например, на заседании правительства, где мне рассказывают о цифрах, как у нас сельское хозяйство растет, как у нас все замечательно, а на следующий день я приезжаю в деревню крупную, там, допустим, там 700-800 человек живет в этой деревне, мне рассказывают, что тут 5 лет назад был колхоз, а больше его нету. И когда в соседней деревне говорят, а вот у нас колхоз есть, но мы не понимаем, зачем он нужен, потому что у меня себестоимость молока, там, допустим, там 14 рублей, а покупают у меня его за 10, как бы. То есть, ну, зачем мне это убыточное производство? А на следующий день я слушаю, как у нас растет сельское хозяйство. В одном отдаленном районе, я просто помню, это было очень смешно, там, ну, как бы район, он занимается добычей древесины, ну, и экспортом там в другие регионы, грубо говоря.
Какой и... наукоемкий бизнес, так.
Да, ну, Любытинский район, чего уж тут скрывать. И вот там вот заседание, значит, перед ним отчитываются, перед губернатором. Он такой, а что у нас с сельским хозяйством? А там то ли один, то ли два колхоза всего. И пришла директива, то есть сначала пришла директива увеличить количество картошки или молока, я не помню в какой последовательности, а на следующий год увеличить количество, соответственно, там молока. Тут картошки, тут молока.
Вы нам рассказываете что-то вот страшное, подождите, вы про какой год? Колхозы это вроде бы как где-то там...
Это Советский Союз.
Вам сколько лет, Саша,
скажите?
Это 12-й год. Колхозы увеличить количество картошки.
Надои и... Да, так. Значит, сбор картофеля. Но он пришел же в Новгородскую область из Министерства сельского хозяйства. Министерство
логично,
большого.
Логично.
Да. Так. И вот надои, картофель. И вот
этом... Прошло 5 лет. Все же изменилось за это время. Вы же общаетесь с коллегами, которые продолжают работать в Новгороде.
Я не то что общаюсь, я там прописан до сих пор в Новгороде. И постоянно там бываю и вижу, что ничего к лучшему-то не меняется. Ну... Предъявляли ему сначала.
Митин, то, почетный работник агропромышленного комплекса России.
Да, конечно.
России,
конечно.
Но не Новгородской области. Это не одно и то же.
Знаете, как показатели можно поднять? Вот есть район, например, там меньше 1000 человек живет. Да, ну вот я просто пример привожу. Есть такой район Новгородской области. Там не было сельского хозяйства вообще. То есть совсем не было. Тут появляется одно фермерское хозяйство, и потом строят там фабрику по упаковке, не по производству, а по упаковке меда. Значит, сельхозпоказатели растут на 200%. Сразу же. В отдельном районе район поднимает всю область, область идет как бы по стране первая по поднятию. Ну, не помню уж, первая или не первая. И вот такие показатели, они как бы везде. То есть можно говорить, вот он там принес там экономический рост. По факту 20 человек стоят в банке, разливают мед, привезенный из Башкирии. Ну... А так как...
То есть, знаете, больше вспомнить нечего, Александр.
Нет, я могу еще вспомнить, слушайте.
Ну, давайте через вопрос попробуем. Вот давайте попробуем через вопрос. Наши старшие товарищи нам очень просили проверить вот какую историю. Помните такое понятие, как криминал во власти? Помните такие имена, как Тельман Мхитарян, Коля Бес? Вот эти имена каким-то образом сейчас вспоминают в Новгороде, да?
Ну, Тельмана Мхитаряна, насколько я сейчас... ну, по-моему, на 9 лет его посадили. Он сидит сейчас в Ухте, в колонии.
Мхитарина, по-моему, даже на 13.
А, или на 13. Я, может, путаю с первым вице-губернатором, который был при Митине, который тоже сел. Вот кто-то на 13, кто-то на 9 лет, понимаете?
Так. И Арнольд... это все осталось в прошлом. Это скорее к Прусаку, к тегу Прусак клеится, чем к тегу Митин. Правильно
так, вас понимаю? Какая, в общем-то, разница? Ну, да, Колю Беса, я помню, нашли под Киевом в 2012-м. Когда начался Майдан, его нашли повешенным в камере.
Вот, вот вы сейчас очень страшно сказали. Какая, в общем-то, разница? Нам важно, мы в одном регионе работаем, северо-западном, да, и нам в Петербурге важно понимать, все-таки это скорее к Прусаку, подсказываю вам, или к Митину.
Понимаете, тоже. Когда приходит новый приходит, значит, барин, правитель, значит, и губернатор, и он приходит под, значит, таким флагом, мы разгоним, значит, из власти всю вот эту вот криминальную шушеру. А периодически все те же фамилии, которые были при Прусаке, и они при Митине, они сначала ушли куда-то вот туда вдаль, а потом они опять появились, понимаете? И, ну, не знаю.
Голову ну, хорошо. Да. Давайте в день завтрашний заглянем, попробуем.
Есть у вас, как вы считаете, в регионе сильный политик, который на честных выборах имеет шансы стать вот новым губернатором? У нас в Питере такой есть, но вот на выборы его не пускают, а у вас там?
Вспомни выборы опять 2012 года, где был Сергей Митин и два человека, которых никто вообще не знал. Вот. Один от ЛДПР, другой от патриотов, не патриотов. Ну, в общем, откуда-то из какой-то там партии. И они набрали по 10, даже по 10% набрали два кандидата, которых действительно вообще никто не знал, никогда не видел. Такие, знаете, с их спойлерами сейчас принято называть таких кандидатов.
Так.
Вот, а то я предполагаю, что следующие выборы, которые будут в сентябре, насколько я помню, или в октябре, осенью, следующие да? выборы пойдут по той же схеме. То есть назначат, кого там называют, Никитина, да, сейчас. Вот,
Андрей Никитин, крае... агентство стратегических инициатив, но его агентство все это дело пока опровергает.
Ну, Митин тоже опровергал на прошлой неделе, что он куда-нибудь уйдет, а сегодня, видите, ну... Может быть, кто-то другой. Я думаю, что назначенца поставят, и выборы будут по тому же принципу. То есть всех реальных кандидатов, вроде как там Афанасьева, который «Справедливая Россия», там, коммунистки Ольги Ефимовой. И я думаю, что их просто, опять же, либо не пустят, либо, ну, выберут того, кого надо. Как во всех, в общем-то, регионах России это происходит.
То есть, понятно, самостоятельного принятия решений в прекрасном регионе, где когда-то были новгородские вечи, на данный момент как не было, так и нет. Правильно мы вас понимаем?
И не предполагается.
И не предполагается. Ну, а что касается, собственно, Никитина, Митин, Никитин, что вы об этом думаете? Или вы вообще не знакомы с персонажем по фамилии?
Ну, Никитин молодой парень, 37 лет. Да. Все-таки это Слушайте, какое-то новое знаете, поколение.
Вот, когда я узнал, что он мой ровесник, мне даже как-то стало, не тем я в жизни занимался, понимаете? Вот как-то вот мы все что-то, журналистика, статьи какие-то пишем. А надо было, вот, уже бы были губернаторами Новгородской области.
У вас есть прекрасный шанс прямо сейчас в эфире сказать, что вы выдвигаетесь.
Что вы тоже, да, будете участвовать.
Вы будете первым, Саша, давайте. Давайте дерзнем. Итак, Александр Фролов.
Я не хочу.
Нет.
Честно.
Не хочу.
Знаете. Новость. Александр Фролов отказался участвовать. Новость, так же, да. как и Сергей Митин да. в губернаторских выборах.
Поработал в Новгороде, уехал, и не хочет он туда обратно.
Нет, не хочу. Мы посмотрим, что там будет. Но пока это депрессивный регион, в который возвращаться совершенно не хочет. Хотя я там прописан. Нет, это честно.
Держитесь. Это
ценная
история.
Ну как это вы говорите, вот вы не хотите, а как прекрасно сказал Сергей Митин, да, что где бы он ни был, чем бы ни занимался, все свои знания и силы будет отдавать делу развития и процветания новгородской земли.
Вы знаете, это...
На этих словах Александр Фролов красиво завис. В принципе, вопросов у нас больше к Саше нет. Спасибо ему большое. Наш коллега, журналист, который работал в Новгороде.
Александр Фролов.
Связь нас откорректировала. Мы скоро продолжим этот занимательный эфир. И будем беседовать с людьми, которые в данный момент живут и работают в Новгороде.
Остались там. Все остались. Силы и знания да. отдают новгородской
да.
земле.
Да, но пока у нас музыкальная пауза. Не расходитесь.
Фонтанка офис.
Ну что, друзья, мы продолжаем анализировать, что у нас там происходит в прекрасном Новгороде. Там, говорят, губернатор что-то сказал
губернатор
и куда-то пошел.
Сергей Митин, Сергей Герасимович Митин, сегодня на брифинге с журналистами заявил о том, что он, собственно, не будет участвовать в губернаторских выборах в этом году. Многие это уже изначально озаглавили как досрочное сложение полномочий, отставка и так далее. Но, насколько известно, да, это происходит после соответствующего указа президента. Пока его нет. Речь идет о том, что Сергей Митин не будет осенью участвовать в губернаторских выборах очередных. И, кстати, вот тут уже появились, ну, не то что комментарии, а так или иначе связанные, наверное, с сегодняшней этой новостью, комментарии Дмитрия Пескова. Он сказал журналистам на пресс-конференции, что при назначении губернаторов не всегда используется практика варягов, то есть руководителей, приглашенных со стороны. Как сказал Песков, отвечая на вопрос, оправдывает ли себя практика варягов в регионах и почему достойных кандидатов нет на местах. Далеко не всегда применяется эта практика. Приглашаются президентом на работу люди, которые родом из регионов, начинали там трудовой путь.
Вот сейчас мы спросим,
к вопросу о том, кто может стать следующим.
Кто может стать? Как выяснилось, у них там есть политические сериалы, битвы даже есть.
И вот да что ты.
Человек, которого зовут Константин Хиврич, он у нас сейчас будет на связи. Он депутат Думы Великого Новгорода. Нам сказал, что, оказывается, был такой сериал. Называется «Митин против Росомахи». Итак, Константин, слышите ли вы нас? Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Слышно. Мы
Боже мой, это Константин так это был Константин. На фото? Понятно.
Это
да,
Константин.
Это я.
И Константин
да.
у нас на связи по скайпу из Новгорода. Видеокамеры его нет, поэтому только фото. Вы депутат Думы Великого Новгорода. Все правильно мы говорим, Константин?
Да, все правильно. С 2013 года я депутат Думы Великого Новгорода. Руковожу фракцией «Яблоко».
Вот,
оппозиционной фракцией.
Нам подсказали, что вы похожи на Росомаху, на известного героя. Оказывается, у вас там был сериал «Росомаха против Митина». Правда, что ли? Расскажите.
Ну, у нас таких сериалов очень много. Против Митина кого только не было. Потому что Сергей Герасимович отличается такой особой, у него такая черта характера, что он со всеми как-то быстро очень переходит на какие-то грубые отношения, которые иногда перерастают в затяжные конфликты межличностные, которые он отрицает на публике. Но самый известный конфликт — это с мэром Великого Новгорода. Более 2 лет в черном теле город держится из-за какого-то личностного отношения к Великому Новгороду, точнее, к Бобрышеву Юрию Ивановичу, мэру Великого Новгорода. Были инспирированы несколько попыток импичмента, постоянно какие-то кляузы депутатам присылались о том, что мэрия не справляется, надо мэра в отставку. А губернатор, правительство делает все возможное, чтобы уберечь город от очередных коллапсов.
Хотя, а мэр-то остался тот, который был?
Да, мэра убрали, потом он через 3 месяца вернулся уже по суду, потом была 2-я попытка импичмента, вот уже год назад, и она тоже провалилась.
То есть, получается, мэр-то пересидел Митина, да?
Да, мэр, получается, что пересидел. И не знаю, как теперь те люди, которые против него открыто воевали. Там же была не просто война компроматов, да, но еще и фейковые уголовные дела, о которых несколько следователей Следственного комитета написали Путину в конце 2016 года.
Да жизнь-то кипит у вас там, судя по всему.
Да, сериал у нас тут вечный.
Хорошо, скажите нам, пожалуйста, а что люди-то говорят? Почему ушел Митин? Кто следующий пришел?
Так ушел ли?
Ушел ли? Да, вот объясните нам, пожалуйста, вот эту сегодняшнюю конструкцию. Ее как воспринимают в Новгороде? Вы, как оппозиционеры, тот, кто был, да, по одну сторону баррикад? Ну и другие. Что об этом вообще сейчас в Новгороде говорят?
Хорошо, ну официальный брифинг был сегодня в 10 утра. 55 секунд... Митин потратил на общение с журналистами, точнее, это был монолог, где он сказал, что он не идет на 3-й срок, и написал об этом президенту, ну, и поблагодарил всех за работу, и ушел, не ответив на вопросы. А на сайте правительства был релиз о том, что все-таки он оставил свои полномочия, то есть досрочная отставка. Наверняка это было написано ранее, ну, какой-то официальный документ президенту.
Митину ли это было написано, если он так высказался, что никто его не понял, да? Пришлось.
Я думаю, что это все-таки была отставка по собственному желанию, ну, естественно, под воздействием определенных каких-то обстоятельств, да, ему, скорее всего, сказали, что, ну, надо так сделать, как это обычно делается. Но в силу, вот, опять же, своего характера, видимо, Сергей Герасимович постеснялся журналистам открыть все карты. Поэтому мы можем только додумывать, как же все на самом деле было. Ну, что касается отношения новгородцев, то новгородцы, если посмотрим любые социальные сети, там какие-то группы ВКонтакте, где тысячи новгородцев обсуждают это, там, конечно, ну, ликование, я бы так сказал. То есть люди очень давно ждали именно вот этого. Ждали ухода вот этого барина, как его часто называют.
Вы, кстати, не первый нам этот термин произносите. Александр Фролов, журналист, у нас перед вами был, то же самое сказал, барин. Что ж такое?
Ну, действительно, вот это вот барское отношение к своим подчиненным, к жителям области, оно сквозило.
Ну, народ ликует в интернете, больше никак этого не увидишь, правда?
Я думаю, что большинство
людей... На улицах идут гуляния.
На улицах еще только вечером, когда телевизор посмотрят, может быть, основная масса людей это поймет. Потому что мы-то вот еще узнали, грубо говоря, вчера, да, те люди, которые следят за этим очень активно, журналисты и около...
То есть депеши московские через вас проходят?
Как вы узнали вчера?
Как вам удалось?
Ну как, есть определенные источники. Как вот? Мы же политики, да, и мы все знаем намного раньше.
Оппозиционеры почту читают у них там. Вот это да. На всякий случай, помните,
так
да?
Ну так ведь люди X.
Они телеграм-каналы.
Сквозь читают.
Да.
Но на самом деле ожидания-то немного другие. То есть то, что ушел Сергей Герасимович, это только начало. Потому что и оппозиция, и не только, я думаю, оппозиция, все ждут смены команды. Смена команды не только по персоналиям, но и какого-то вообще нового подхода мы все ждем. Что если этот придет тот же самый вот Никитин, да, или подобного склада человек, технократ, молодой, то мы бы хотели, конечно, чтобы эта новая команда, которая с ним придет, или она будет найдена где-то в регионе, она бы совсем по-другому уже подходила к решению экономических вопросов.
Подождите.
Константин, ну вот скажите, пожалуйста, ну да. Вот вы говорите, вот уже так упоминаете Никитина в связи с этим, с новым губернаторством. А вообще откуда взялось это имя? Вообще кто он? Почему вдруг так много про него стали говорить? Больше никаких даже вариантов не предлагается.
Ну, потому что ваши коллеги, не помню, с какого издания федерального, они этот такой первый вброс сделали еще на прошлой неделе. Эта фигура стала обсуждаться. Собственно, откуда пошли комментарии от ОСИ, да, что они отрицают. Естественно, они до официальных назначений президента ничего не будут подтверждать. Но из разных источников уже эта информация подтверждается. Я думаю, что сегодня-завтра это все произойдет, и мы по телевизору в вестях каких-нибудь увидим.
Официально. Так вы-то изучили, да, уже биографию, ну, этого человека?
Естественно, мы посмотрели, чем человек занимается, видео даже, фотографии, биографию.
37 лет.
Да, не член Единой России, кстати, а член деловой России. То есть тут тоже нужно смотреть, потому что мы же понимаем, что это не назначение губернатора. Он пока временно исполняющий, ему еще полгода предстоит готовиться к выборам. Каким-никаким, но у нас все еще выборы, хотя и муниципальный фильтр довольно жесткий, который отфильтровывает всех более-менее серьезных кандидатов.
Ну вот смотрите,
а в самом-то регионе, да, есть кто-то, кто может тоже себя выставить и, в общем-то, громко себя заявить?
Ну, естественно, я уверен, что каждая политическая сила более-менее серьезная выставит своих кандидатов на этих выборах.
Нет, это понятно, что каждая выставит.
А если реально вот кто-то, какой-то человек такой вот...
Считают, что в Петербурге есть, но на выборы не пускают. Вот иногда так говорят, мы не разбираемся в этом. А у вас?
Ну, если... Можно же гипотетически, да, пока не назначен еще временно исполняющий. Есть фигуры и в партии власти, я думаю, которые готовы были бы взять этот регион. Даже тот же мэр Великого Новгорода, который... Вот, собственно, был участником этого конфликта личностного и аппаратного, да, он вполне тоже в расцвете сил, хотя по возрасту он ровесник Сергею Герасимовичу. То есть если вот сейчас ставка делается на молодых, то таких ярких людей маловато, я бы сказал, в регионе, потому что серьезная была зачистка произведена Сергеем Герасимовичем и его командой, то есть и оппозицию, и общественность, кого прикормили, кого зачистили, ну, фигурально выражаясь, да, и...
Ну, очень... В политическом смысле, не
физическом. Да, в политическом, конечно, да, смысле. То есть и
про физические, мы тут говорили про ОПГ.
Это против нашей партии очень серьезная была такая точечная работа. И на выборах это все достигло апогея. Поэтому не знаю, как сейчас пойдет.
Константин, ну вот давайте сейчас в режиме блиц у нас все дальше пойдет. Мы проверим несколько, конечно, важных вещей, чтобы не вас недолго отвлекать и нам тоже двигаться дальше. Скажите, пожалуйста, а экономики региона, это сейчас у вас что? У вас заводы советские еще остались? работают ли они. Митин, да, его команда в этом смысле молодцы. Вот нам опишите жизнь.
Митин, в этом смысле Митин и его команда ничего не добавили. Как был у нас градообразующий Акрон, так он им и остался. И от Митина даже были какие-то, скажем так, наезды, да, если грубо говоря, на это предприятие градообразующее. А в целом никаких прорывов не произошло.
То есть в регионе экономика госдолг была, такой
осталась. С полумиллиарда увеличился до 16 миллиардов. Это почти больше половины бюджета всей области. Города-доноры отдают все, но почти ничего не получают. Соответственно, ну, Новгород и Боровичи не имеют возможности
Константин,
развиваться.
Константин, тогда вопрос, а какие главные проблемы-то смог решить Митин? Может быть, для себя, для своих близких,
или
для
населения? Все-таки тоже в этом списке присутствует. Вот все, что вы рассказываете, как оппозиционер, ну, понятно, да? Получается ужас какой-то с рогами прямо.
Ну, мне кажется, что главная цель у него была отчитываться в Москву по определенным показателям, показывать рост прироста и по формальным признакам как-то, да, вот и отчитываться о своей работе. Но реально, какую сферу мы не возьмем, везде есть проблемы. И очень много вывалилось уже и в интернет в свое время, да, и в СМИ, все эти громкие коррупционные дела от заместителей губернатора до глав районов и каких-то отдельных персонажей. Проваленные определенные проекты, так когда строят картонные домики или там рушатся балконы у домов для ветеранов и переселенцев из аварийного жилья. Вот таких примеров десятки. Я думаю, новгородцы сейчас уже это все начинают вспоминать. За 9,5 лет очень много всего было.
Константин,
все
это... как вы думаете, так а будут какие-то уголовные дела? Что-то будет сейчас по итогам?
Я думаю, что учитывая, что у нас совсем недавно сменилось руководство Следственного комитета, и уже пошли определенные дела, то есть стали поднимать те дела, которые были по каким-то причинам закрыты при Митине, да? Mm-hmm. То есть вот это уже пошла такая волна, то есть новые ребята приехали, и я думаю, что есть еще с чем разобраться, и новый губернатор, точнее исполняющий обязанности, он первое время будет этим занят, потому что наверняка уже силовиками подготовлены папочки с объективной ситуацией, да, а не с той, которую губернаторские СМИ нам показывают в своих ресурсах.
Еще раз просят уточнить, то есть вы не сомневаетесь, что тот, на кого укажут пальцем из Москвы, будет следующим губернатором, потому что вы сказали, поляна в политическом смысле зачищена, правильно?
Но очень сложно выдвинуть серьезных кандидатов, потому что если это будет кандидат от партии власти, конечно же, их система сделает все, чтобы не допустить сильных игроков. Угу. Если бы выборы были без муниципального фильтра, тут можно было бы посмотреть. Но пока вот неудобно участвовать, а оппозиция особенно. То есть набрать там 150 подписей депутатов по всей области, это огромный ресурс нужен.
Константин, скажите нам, пожалуйста, случай из прошлого губернаторского Митина, который вы будете вспоминать, и вспоминать вы будете с улыбкой. У вас есть такой случай? Потому что все, что вы рассказали, это как-то прям сурово. Вот в Саратове, например, у них там был когда-то губернатор, который проституцию легализовать собирался, Аяцков его фамилия. А теперь у них губернатор, который то на одном, то на другом оборонном заводе айфоны хочет наладить производство. У вас про Митина есть что-нибудь такое на память?
Да я долго его буду вспоминать, мы с ним пересекались по разным поводам. Так, чтобы какого-то анекдотического случая я сейчас вот сходу вам не скажу.
Скучно было.
Не весельчак.
9 лет скуки, правильно?
Нет, ну он, конечно, бодрился, веселился. Нам-то было не скучно, потому что каждый раз он и его свита придумывали какие-то новые поводы для смеха, для троллинга.
Но да, вспомнить вы их не можете, значит, было не очень смешно. Две короткие реплики нам пишут. О какой новгородской политике вы говорите, она кончилась в 1478 году? Это первая реплика. А вторая реплика, скажите, а много ли у вас переманили? Вы сказали, что переманивали при Митине из партий. Вот, собственно, из ваших сторонников, из ваших рядов.
Есть я не говорю по поводу переманивания, но была, скажем так, работа по внедрению своих людей, да, все партии же подконтрольны практически, вот кроме Яблока пока остались. Так или иначе, вот эта зачистка происходила разными путями, в том числе и внедрением своих людей. Да.
Ваша контрразведка справилась, я понял.
Пока да. Пока наше подполье победило.
Держитесь, да. Ну и, собственно, мы услышали, что народ пока в интернете ликует, а вечером непонятно, как это будет. С удовольствием напоминаю, у нас на связи был депутат Думы Великого Новгорода. Константин Хиврич.
Константин Хиврич.
Ведь мы здесь хором скандируем про вас. Спасибо вам большое, Константин. Удачи.
Спасибо. За что. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Было приятно пообщаться.
Очень приятно, да. Спасибо. Всего доброго. Мы же двигаемся дальше. Сейчас будем пытаться связаться с человеком, который тоже живет и работает в Новгороде. Он политтехнологом там числится. Я пока буду его созванивать. Мне кажется, можно подвести какой-то промежуточный итог.
Ну, промежуточный итог какой, да? Что несмотря на то, что вроде бы официально сам лично губернатор Сергей Митин не сказал о том, что он складывает свои полномочия, все-таки его, вот как говорят, да, команда говорит, что это так. То есть это не просто он не будет участвовать в губернаторских выборах, а именно досрочно складывает свои полномочия. Поэтому будем ожидать, видимо, указания президента. Дальше. Фигурировавшая персоналия Александра Никитина. Ой, Андрея Никитина. Я путаюсь с Александром Фроловым. Андрея Никитина, скорее всего, вот как видите, нам только что сказал депутат Думы Великого Новгорода. Собственно, они заранее знали, что уходит Митин, и заранее вот знают, что, скорее всего, будет Никитин. Поэтому не исключено, что сегодня-завтра именно это имя будет официально обозначено как исполняющий обязанности губернатора Новгородской области.
Друзья, мы сделаем небольшую музыкальную паузу.
Вот, прямо РБК нам дает.
Потому что наш
нам дает.
Пока
Путин
занят.
Принял отставку губернатора Новгородской области. Вот прямо сейчас, 13:35. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. Ну исполняющим обязанности губернатора стал Андрей Никитин.
Стал-таки Андрей Никитин.
Да.
Надо же, как хорошо. Скажешь в прямом эфире интернет-канала Фонтан Коевского эту фамилию, она раз.
Да,
она уже. И устояла в веках.
Да, мы продолжаем нашу тему дня. Собственно, начиналось все с утра о том, что Сергей Митин, губернатор Новгородской области, заявил о том, что не будет участвовать в губернаторских выборах осенью этого года. И вроде бы подал заявку о том, чтобы досрочно закончить сложить свои полномочия. И вот буквально несколько минут назад пришло известие о том, что президент России Владимир Путин принял эту досрочную отставку и назначил исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Андрей Сергеевич Никитин родился в Москве в 1979 году, но, собственно, до 16 лет жил в городе Миасс Челябинской области. И в данный момент он является кандидатом экономических наук, генеральный директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Вот сейчас мы спросим у Михаила Шимановского, нашего следующего собеседника из Новгорода, по телефону на связи политтехнолог. Михаил, скажите, пожалуйста, удастся сэкономить на смене табличек в начальственных кабинетах? Был Митин, будет Никитин. Как вы воспринимаете эту новость, которая пришла несколько минут назад?
Ну, это уже ожидалось как бы в пределах полутора месяцев, начиная с начала декабря. Вот, поэтому сейчас даже некое облегчение, то есть стало более-менее понятно, что и как будет.
У вас случилось облегчение, когда вы узнали, что товарищ Никитин назначен, а товарищ Митин все-таки на самом деле ушел.
Процесс закончился, вот, потому что слишком долго уходит, не уходит, третий срок, не третий срок продолжалось. Вот, поэтому сейчас понятно, что будет новый исполняющий обязанности, и с этого можно уже планировать, что и как будет дальше.
Какие эмоции у вас лично, у ваших коллег, как город, и, может быть, область в целом воспринимают сегодняшние новости?
Ну, судя по комментариям в информагентствах, люди счастливы.
А что еще нужно, да, чтобы люди были счастливы? Это же очень хорошо.
Верно, да.
Почему это произошло сегодня, вы можете нам объяснить?
Потому что с 15 начинаются праймериз в Единой России, и уже надо выходить на выборы. Вот, поэтому нужно было все-таки определяться, что за кандидатура будет.
Да подождите, февраль. Выборы же у нас, если не ошибаюсь, в сентябре.
В сентябре, но праймериз Единой России начинаются с 15 февраля. По крайней мере, регионально я точно знаю, что вот уже все готово, надо только кандидатуру было.
Расскажите нам, пожалуйста, вот Никитин назначен, но это же не значит, что он выборы победит, выиграет на выборах, правда же? У нас все-таки там процедура, будет конкуренция.
Надо будет постараться, потому что...
Постараться проиграть надо будет или победить?
А он в Единой России?
Нет, он пока в Деловой России.
Ну вот да.
Как мы понимаем, он человек...
Перейдет спокойно в Единую Россию, тут проблем-то нету.
То есть это вообще не проблема.
Вопрос решенный.
Все-таки, насколько сложно ему будет избраться, или насколько сложно будет ему помешать избраться?
Что, есть только один вопрос, что наши местные два фактора. То есть Единая Россия, которая очень здорово здесь с Митиным понизила свой рейтинг, и варяжский фактор самого кандидата.
Это плохой для него фактор или хороший?
Это плохие факторы, потому что они спозиционированы как негативные, соответственно, их придется как-то преодолевать.
А за счет чего можно было бы их преодолеть? Вот вы политтехнолог, живете, работаете в Новгородской области, как я понимаю, давно, всегда, постоянно. Чем можно людей увлечь? Что им можно рассказать? У нас сейчас были на связи два эксперта из Новгорода. Это журналист и депутат городской думы. Они сказали, что при товарище Митине, в общем-то, со времен Прусака особо ничего не поменялось. Что можно сейчас рассказать людям?
Ну, только команда вся.
Да. Это и рассказывать, чтобы они избрали Никитина? Или как?
Поменялось намного, достаточно много, поверьте, потому что...
Поверить-то можем, но вот люди говорят, что мало что поменялось. Вы нам расскажите схему, при которой Никитин легко переизбирается. Как политтехнолог, дайте совет. И нам, и ему.
Легко не переизберется, поймите. Это 100%. Конечно, это уже проблема политтехнологов Единой России, к которым я не принадлежу. Вот. Но единственное, что, наверное, главный фактор, ему очень придется пойти в народ. Вот. Чего Митин избегал, старался с людьми не встречаться непосредственно. Придется прочесывать территорию и лично встречаться.
А это будет достаточно, как Михаил Сергеевич Горбачев в свое время в районе площади Восстания в Петербурге-Ленинграде, да, вышел?
Да.
И этого было достаточно?
Народ.
Вот такого хождения в народ хватит, Никитину, или надо будет что-то все-таки ручками поделать?
Основной критерий.
Вы меня не дослушали. Ему надо будет что-то ручками поделать или достаточно будет просто красиво помелькать? Насколько у вас критически воспринимают информацию населения в Новгородской области?
Ну, смотря какую информацию. Вот. В принципе...
Ну как, чтобы они не по новостям в будущем времени судили о человеке, а по новостям в настоящем. Я сделал это, я сделал то. Или я сделаю это, я сделаю то. Это еще канает этим? Можно еще людей развести у вас?
Нет, это нет. Я поэтому и сказал, что в народ это надо личную харизму будет продавать.
Продавать вот. Личную харизму. Что вы знаете про Никитина?
Насколько, что... да, вы считаете, у него как с личной харизмой? Но он, во всяком случае, молодой. Это уже плюс?
Молодой, да. Это фактор, да, согласен. Я не видел его выступлений, вот таких прямых, только фотографии. То есть надо смотреть на уровень коммуникабельности, насколько человек, ну, умеет разговаривать с людьми. Вот. А просто обещать что-то, не это самое, не прокатит это.
Когда мы говорим про новгородскую политику, на агентстве журналистских расследований вспоминают сразу несколько фамилий. Первое – Тельман Мхитарян, вторая – Коля Бес. Что мы можем сказать про эти имена и про эти принципы? Это все остается у Прусака в том времени? Или это как-то по наследству передается в Новгородчине?
Ну, оно передалось, потому что Сергей Герасимович привлекал активно в работу представителей, скажем, этой группировки. Вот. И до сих пор их представитель, например, городскую Единую Россию возглавляет господин Букетов.
Так, мы просто не в курсе, какое отношение человек с вами Букетов ко всему этому имеет, но, очевидно, имеет.
Сейчас он генеральный директор проекта «Строй», это как бы ключевое звено в экономической империи было.
То есть у вас там не рубят с плеча, у вас там компромиссное решение, понимаем?
Ну, это не сказать, что компромиссное, это так Сергей Герасимович решил. Вот. Но для всех, кто вот здесь, и для элиты, и для людей, как бы, ну, эти маркеры все остаются. Кто откуда вышел, называется.
Угу. Хорошо. Про этот вопрос вы нам сказали. Что касается экономики региона, вы можете нам объяснить, как она вообще выглядит? Что у вас является доминирующим? Что является, не знаю, там, регионообразующим, градообразующим? Чего люди хотят, чтобы новая власть им, не знаю, там, устроила, наладила, запустила? Люди чем заняты?
Сначала надо будет объяснить, как будет решена проблема 15-миллиардного долга бюджетного. Потому что пока это все висит, ни о каком развитии речи быть не может.
А насколько вообще реально вот что-то придумать в такой ситуации?
Да, экономические какие-то мысли.
Экономика не дает столько налогов, чтобы быстро решить проблему этого долга. Вот, поэтому есть, конечно, устойчиво работающие предприятия, вот, там, бюджетообразующие, например, «Акрон». Вот. Но все равно то количество налогов, которые они дают, быстро проблему долга не решат, а долг — это все проблемы в социальной сфере, урезание, сокращение и прочее.
Ну вот смотрите, вот Никитин, он же руководит агентством стратегических инициатив, который, в первую очередь, да, поддерживает средний бизнес. По идее, ну вот бизнесмены, наверное, Новгородской области должны радоваться, что придет вот такой молодой человек, который, возможно, изначально будет вот заточен на то, чтобы поднимать средний бизнес. Или нет?
Я думаю, да, вот эти ожидания наверняка присутствуют, что, по крайней мере, у человека вот мышление такого порядка, в отличие от бюрократического, скажем, да, вот. Да, естественно, но для этого надо подождать его первых шагов, то есть как он, одно дело, понимаете, структурой руководить, а другое дело попасть в вертикаль власти, где свои еще правила есть.
Ну, в общем, да, то есть насколько активно будет меняться кадровый состав вашей властной элиты, ваш прогноз? Вот мы знаем, что все, Путин подписал, Никитин и О.
Угу. Ну, я думаю, что ему в любом случае придется сменить руководителя финансово-экономического блока, первого вице-губернатора. Вот. Как минимум, надо посмотреть по медицине, потому что там один из основных бюджетных потоков, и там стоял человек Митина, и, скажем так, есть некие подозрения о коррупционных схемах. Вот. Ну и медийную составляющую надо будет менять тоже, руководителя телекомпании областной.
Угу. Вот эта чистка, в хорошем смысле термина чистка, она будет быстрой, она будет долгой, надо торопиться к сентябрю или не надо?
Надо, потому что ему надо будет, медийная нужна на выборы, а экономическая нужно быстро принимать решение по переформатированию, скажем, экономической модели, которая при Митине была.
А у нас на связи был депутат Константин Хиврич, вот прямо перед вами. Он не исключает и, скажем так, радикального развития событий. Он сказал, что силовики новые к вам приехали буквально недавно, и не исключает, что,
и
возможно,
папочки подготовили
какие-то
уже.
Папочки, какие-то дела. Вот эта перспектива, она действительно для Новгорода актуальна?
Да, она остается, потому что последнее вот объявление в розыск бывшего сенатора Кривицкого, это продолжение дорожного дела, так называемого. Вот. Ну и там масса других нюансов. Я думаю, что не обойдется без движений в этой сфере, потому что, вы же знаете, у нас экс-губернаторов как раз легче закрутить, чем действующего губернатора.
Это смотря каких. Вы в Петербург, когда интервью это произносите в трубку, учитываете, да?
Это смотря какие деньги стоят.
Это смотря каких, я и говорю, да.
Ну вот, кстати, сразу тогда возникает вопрос, а вообще что будет с Сергеем Митиным теперь? Он пойдет куда-то еще дальше или уходит вообще он с орбиты?
По информации он пытался себе найти как бы хорошее место, но, по-моему, не получилось с него это сделать.
То есть это, по сути, отставка такая, не очень почетная, да?
Да, да, да.
Это как бы отставка за что? Вот объясните.
За все.
За все, да, 9 лет и...
Понимаете, тут два аспекта, то есть отставка, ну, по, как бы говоря, в соответствии с федеральной политикой, да, смены губернаторов, и второе, это личностные и профессиональные характеристики, потому что, ну, некуда применить, мне так кажется.
В самом начале нашей беседы вы сказали, что ушел, в общем-то, сколько ж можно было терпеть, хорошо, что ушел. Это вот...
Вздохнули с облегчением.
Мы смотрим в прошлое. А если мы посмотрим в весну 2018 года, происходящее, вы как-то завязываете на президентских выборах, на президентские выборы?
Обязательно, потому что его избирательная кампания будет как раз переформатирование электоральных сегментов всех под президентскую кампанию. Я думаю, это один из факторов, что Митина не оставили, потому что он не смог бы этого сделать в силу своего низкого рейтинга и вообще низкого доверия к власти в целом.
Понятно. Ну и последний вопрос. Мы пытаемся все-таки какую-то человеченку добавить во все эти политологические расклады. А вам лично чем запомнится этот замечательный человек? Мы уже вспоминали, что где-то айфоны делают на военных предприятиях, ну, в фантазиях, во
снах. Где-то проституцию хотели легализовать.
Когда-то в 90-е. А вот для Новгорода человек с фамилией Митин, и вам в частности.
Хорошее что-то сделали.
Первое. Что вы вспомните через 5 лет?
Хорошее, думаю, что вряд ли. Видите ли, у меня просто один особый случай, потому что, работая с мэром Великого Новгорода, я 3 года воевал с импичментами с Сергеем Герасимовичем.
Ах, вот оно что.
У меня вот это вот осталось.
Нет, ну хорошо, давайте отбросим, да, это как бы рабочий момент, будем называть его рабочим, отбросим. А вот человеческий у вас что останется? Если вы вспомните через 5 лет, да, был такой Митин, это тот который, вот который что?
Ой. Знаете, сложно мне сказать.
Как сложно? Вы третий человек, который с трудом отвечает на этот
вопрос. Невозможно вспомнить.
Мне кажется, мы поняли друг друга.
Такого яркого события, честно говоря, я не помню, чтобы можно было сказать, в заслугу же поставить.
Услышали вас. Михаил, спасибо вам большое.
Спасибо.
Политтехнолог Михаил Шимановский на связи из Великого Новгорода был у нас, и его оценка того, что происходит, и главное, того, что будет происходить в ближайшие месяцы, вы только что услышали. Спасибо большое всем жителям Новгорода. Привет от нас. Мы сегодня на стенке написали, кого ждут на новгородском ВИЧ.
Ну вот,
мы перед эфиром не знали, теперь знаем. Никитина ждут. Был Митин, будет Никитин. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго. Мы же делаем небольшую паузу.
Да, кстати, надо сказать, что Никитина же одно время, это имя возникло еще когда арестовали Улюкаева. Его поручили на место министра экономического развития.
Александр, вы меня просто поражаете.
Ты понимаешь?
Глубиной политологического анализа новостей Северо-Западного федерального округа. Музыкальная пауза.
Пока он должен, видимо, подрасти чуть-чуть.
Чуть-чуть.
В Новгородской области.
Да.
Фонтанка офис, Николай Нелюбин, Александр Емельянова и вот пустое кресло губернатора, можно сказать. Губернатор Новгородской области. Сидел там Сергей Никитин. А сегодня он сказал, что он уходит с этого кресла. И президент Владимир Путин уже принял его отставку, и исполняющим обязанности губернатора стал Андрей Никитин. А новгородские СМИ тут же, естественно, пытались вспомнить, каким же они запомнили Сергея Митина. То те вопросы, которые, собственно, мы задавали, да, мы, будучи здесь, в Петербурге, они уже
успешно пытались понять.
Да, они уже, естественно, сориентировались и назвали губернатор несбывшихся надежд. Как выясняется из подборки фотографий и коротких комментариев, действительно, все в основном крупные проекты, которые затевал Сергей Митин, все не удались. Сергей Митин любил замахиваться на крупные, дорогостоящие инвестиционные проекты, но доводить их до конца не умел. Более того, часто дальше заявлений в СМИ дело не шло. Так произошло с идеей построить аэропорт в Кричевицах. Реализовать проект планировалось еще к 2009 году, когда Великий Новгород отмечал 1150-летний юбилей. Но пока думали, вдруг пришло осознание, что спуском поездов Сапсан полеты-то в Москву не будут востребованы. Власти решили: не взлетим, так поплаваем. Объявили о строительстве логистического порта стоимостью в 200 миллионов евро. Ну, замахнулись возродить судоходство по реке Волхов, но, в общем-то, дошел всего один теплоход.
Со свободой слова можно констатировать, в Великом Новгороде все хорошо. Какие мечты не сбылись, кого не оправдал, чего не смог? Вот сейчас будем разбираться с нашим экспертом. У нас на связи из Москвы политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, как вы нас слышите? Здрасте.
Здравствуйте.
Отлично слышу. Добрый день. Здравствуйте.
Чего вы знаете про товарища Митина? Почему ушел?
Ушел, потому что из Кремля намекнули, как и его предшественники по этому процессу ухождения, господин Басардин и еще один.
Ой, расскажите нам, мы про это ничего не знаем. Как это обычно происходит? Что значит намекнули? СМС-ка пришла, ему позвонил кто-то.
Сказали, намек.
Ну, значит, в администрации президента есть куратор по каждому региону. Он докладывает о ситуации в регионах руководителю внутренней политики. А руководитель внутренней политики, в зависимости от статуса, или сам звонит, или его заместитель, обычно заместитель, и говорит, что вы подумали о том, что пора освободить место. И губернатор начинает думать. Обычно это недолго продолжается.
А звонили-то когда? Что мы можем сказать? Потому что с утра все опровергали, что Никитин придет, а потом проходит 3 часа, и прямо в прямом эфире мы узнаем, что все-таки Никитин...
Ну, это правила такие. Опровергают, негодуют, говорят, что распространяют слухи.
Можно, мне кажется, все в один пресс-релиз сразу складывать, потому что этот срок, он как-то чем дальше, тем короче между каждой новостью, нет?
Но теперь время-то мало до выборов остается. Но на самом деле что? Уже распространили слухи, серьезные источники типа «Ведомости» и «Дождя». Они, кстати, распространяли слухи и про Митина. Их, естественно, опровергали, но слухи оправдались. Ну а следующее – это Карелия, господин Худилайнин, Рязанская область, по-видимому, ну и некоторые несколько других областей из тех, где на минувших думских выборах явка была меньше 40%, и, соответственно, результат за «Единую Россию» тоже меньше 40. Что характерно, никого из электоральных султанатов, то есть там Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Кемеровская область, Мордовия и некоторые другие республики и прочие регионы, их никто не тронул.
Несмотря на результаты?
Как раз, видимо, благодаря этим.
Или благодаря, там же все хорошо у нас всегда.
В значительной степени фальсифицированы, но это тут никто проверять не даст, а те, кто пишут об этом, их как бы изолируют. А цифра, она есть цифра.
Дмитрий Борисович, давайте вот уточним еще раз. То есть то, что мы сейчас наблюдаем в нашем северо-западном регионе, Новгород к нам относится, это подготовка к весне 18-го.
Значит, конечно, конечно, потому что логика очень простая. Если губернатор хорош, то за Единую Россию люди в его регионе голосуют активно и с любовью.
То есть вы хотите сказать, что эта схема до сих пор актуальна там?
Она еще более актуальной становится, потому что 18-й год через год, считайте, всего год остался. А проигрывать никак нельзя, надо выигрывать с большим результатом. Значит, губернатору дается понятный сигнал. Ты должен обеспечить хорошие цифры. Как ты это сделаешь? Твоя проблема, мол, тебе поручено, ты и решай. Если будешь слишком нагло фальсифицировать, скандал утечет в СМИ и так далее, ну, сам виноват. Вот в этом смысле регионы, где более или менее открытая пресса, страдают больше, потому что, ну, понятно, что в Чечне явка 99,8 была на президентских выборах 2012 года, а за Путина проголосовали 99,6. Но ведь никто из местных не пикнул про фальсификат. Хотя достаточно очевидная история. А вот в Новгороде, в Калининграде, в Карельской области, республике, во многих других, примерно половина субъектов федерации показали довольно скромный результат для Единой России. Я уже перехожу к думским выборам. Да. И из этого числа мы видим вот Бурятия, вот Пермь, вот Свердловская область в этом же направлении движется. Все зоны, все нечерноземные.
Вот смотрите, я вас буду чуть-чуть к нашему региону придвигать. У нас тут в северо-западе есть и Псковская область, да, упомянутая выше Карелия. Почему мы говорим сегодня только про Новгород? Мы будем говорить до выборов ближайших, вот день голосования у нас осенний, и про другие северо-западные регионы?
Насчет Карелии можно говорить в 3/4 примерно шансов, что Худиланина уберут. Насчет Пскова не знаю. А это, в общем-то, и не важно, потому что все 40 регионов, где Единая Россия не смогла набрать приличный результат с ее точки зрения. Приличный – это значит, ну, хотя бы 30% от списочного состава. Не от тех, кто пришел голосовать, а от списочного состава. Это значит низкая явка и низкий уровень поддержки. Умножаем одно на другое, получаем процент от списочного состава. Так вот, в Москве от списочного состава избирателей 13,3% поддержали Единую Россию. В Петербурге 12,96% поддержали Единую Россию от списка, еще раз. В Новосибирской области 13,3, как и в Москве, и так далее. Но их не тронешь, потому что они крупные, рискованно. Нельзя убирать Собянина, нельзя убирать вашего замечательного губернатора за год до выборов. А вот тех, кто так средненький, их в назидание другим для страха можно убрать. Всех убрать нельзя, всех 40 регионов, просто невозможно такая притасовка. Но некоторым, чтобы в остальных божий страх поселился, убрать необходимо. Поэтому Новгородского выбирают, а Псковского, по-видимому, нет. Хотя, в принципе, одно и то же.
Псковского, еще раз, по-видимому, нет, а Худиланин на 3/4 как вышел, с ваших слов, получается.
Ну да, примерно так. Я оцениваю вероятность его смещения в 75% или 0,75%.
А дайте нам цифру по Пскову. Все-таки нам интересно, она же есть, эта вероятность?
Нет, это не невероятность, а правдоподобность. Разные научные категории.
Так, и какая правдоподобность в цифрах здесь? Это важно для нас, потому что, как мы понимаем, и Митин — это в некотором смысле петербургский парень, и товарищ Турчак тоже, как мы понимаем, петербургский парень. Они все наши.
Вот у Турчака довольно сильные позиции административные. На него давно роют, на него есть много чего сказать. Там есть и эти самые псковские десантники. Но сидит крепко. Потому что важное дело не только в том, как он успешно управляет регионом, а и как его поддерживать в той же самой Москве. С ним связываться не хотят. Поэтому я думаю, что вероятность его смещения в 2 раза ниже, чем вероятность смещения Худиланина. Там 0,75, ну а здесь где-то около 0,3.
То есть, смотрите, если мы из трех северо-западных регионов на вот эту вот пьедестал почета поставим, то у нас самый устойчивый, получается, Турчак, потом пойдет Полтавченко, а потом пойдет Худилайнин. Так, что ли?
Нет, самый устойчивый Полтавченко.
Ага, все-таки Турчака пока на второе место, и потом Худилайнин ближе всех к земле, да, на пьедестале почета.
Хорошо. Да, скажите, пожалуйста, ну вот теперь можно, да, перейти теперь уже официально утвержденному Андрею Никитину, исполняющей обязанности губернатора Новгородской области. До этого его имя мелькало как возможного претендента на пост министра экономического развития после задержания Улюкаева. Этот человек, вот он как вдруг стал таким вот известным, все стали о нем говорить, и о том, что он займет пост губернатора Новгородской области, я так понимаю, еще месяц назад стали ходить разговоры.
Пока у нас над пьедесталом. Откуда такой хороший человек появился?
Он из Кремля, он руководитель одной из аналитических служб. К нему прислушиваются, молодой. Соответственно, в общем, человек, скажем так, вызывающий доверие, абсолютно лояльный, мелькающий перед начальством и способный с точки зрения этого начальства за год что-то сделать такое, чтобы организовать работу избирательных комиссий, чтобы они ходили по ниточке и знали свои маневры.
Соответственно, мы скоро будем удивляться новостям из Новгорода.
Нет, громких новостей не будет.
Ну как же так? Подождите, вы только что нам сказали, что мы должны приготовиться к хорошему, и говорить удивляться не приходится.
А это будет делаться аккуратно. Хороший губернатор – это тот, который душит своих соперников тихо. Вот то, что вытекает в петербургские СМИ или на федеральные СМИ, это признак плохого губернатора. Хороший регион – это консервная банка запаянная, откуда ничего, никаких дурных вестей не происходит.
Знаете, какие классные консервы Великолукский мясной комбинат делает? Вот рекомендую.
Вот примерно так. Вот возьмите Амана Тулеева. Значит, что? Те, кто занимается регионом, они понимают, что на самом деле не дай бог там жить. Но тишь да гладь, Божья благодать. Результаты за «Единую Россию» просто восхитительные. При этом, значит, там совершенно очевидные статистические признаки приписки. Все молчат, никто не высовывается. Так вот, в этом-то и парадокс, что, конечно, он кого-то сразу будет отправлять в отставку. Конечно, он будет вынужден приводить своих людей, которым он тоже доверяет. Конечно, местные элиты будут протестовать и булькать. Но вот эффективность управления с точки зрения Кремля как раз в том и в этом и проявляется, насколько успешно с местными элитами он успеет поладить силой, лаской, это его дело. Но чтобы скандалов не было, чтобы результаты выборов были правильные, чтобы народ вел себя тихо. Вот примерно такая система ценностей.
Ну вот маленький буквально в завершение вопрос. Понятно, что его основная роль, да, подготовить все к выборам, но тем не менее очень многие сходятся во мнении, мы вот сегодня разговаривали с экспертами. Получается, что вот если говорить реально про губернаторство, да, в Новгородской области, там какие-то уже авгиевы конюшни просто. Там настолько все запущено и плохо, там какой-то гигантский вообще долг, да, в 15 или 16 миллиардов. И с этим-то как-то будет он работать? Или сейчас только все направлено на выборы?
Пока главное это, конечно, выборы. Долг примерно у трети регионов, некоторые уже, собственно говоря, в преддефолтном состоянии, то есть они долг этот никогда не вернут, им будут его списывать, и Новгородская область тоже спишут. Никогда она не сможет заработать лишних 20 миллиардов, чтобы вернуть их должникам. Они будут ждать, что списывать придется. Но в этом смысле Новгородская область ничем не уникальна. По некоторым подсчетам у половины регионов есть долги, которые они никогда не вернут.
Последний вопрос. Мы сегодня с жителями Новгорода беседовали до того, как связаться с вами. Лидия Борисовича, спрашивали, что они вспомнят лет через 5, когда услышат Сергей Митин. Почти все замялись. Никто не смог ничего внятного сформулировать. Но вы
вспомнить-то
нас
нечего.
Выручите. Вот вы услышите в 2022 году Сергей Митин и сразу вспомните, что это будет.
А, так это тот губернатор, который...
Впишите, пожалуйста, пропущено.
Я могу вспомнить. Это тот, который был в первой тройке отправленных в отставку перед президентским выбором. Я, потому что я как бы эксперт. Как бы. А нормальный человек, который живет, да он забудет эту фамилию-то. Вы вспомните сейчас там губернатора, который был 2 цикла назад в Псковской области?
Конечно.
Слышен. Ну, потому что вы там живете, вас это интересует.
Конечно.
Ну, в общем, вот чем прославился там губернатор Прусак, например, да?
А губернатор Прусак, судя по ответам на вопросы, которые мы сегодня получили, прославился связями
с ОПГ. С...
Якобы, да? Да? Мы не можем утверждать.
Коля рядом Бес. Есть.
Коля Бес, Тельман Мхитарян. Вот такие вот фамилии нам из Новгорода напомнили.
Ну, да, как, ну как-то это не очень убедительно. Он не построил пирамиды, не там произвел какую-то революцию. Ну, просто там вот каких-то людей привел с сомнительными именами. Хотя он был таким демократичным и прочее, прочее.
Лихие 90-е, скажут нам, и спорить будет невозможно с этим.
Ну, я думаю, что Митин не запомнится ничем. Вот в этом-то и парадокс. Тулеев запомнится, Кадыров запомнится. Митин просто не очень хороший, не очень удавшийся администратор. Между прочим, это не самый плохой вариант. Могло быть гораздо хуже, если бы он еще голову отрывал ко всему прочему. Сейчас он просто брался что-то делать и не сделал. Что делается абсолютно в большинстве наших регионов. Какой из регионов вообще вырвался вперед и блистает какими-то результатами. Только если Кадыров. Да и то потому, что он торчит в телевидении. И, кстати говоря, не с самой лучшей точки зрения. А большинство остальных это такие, даже не середнячки, а троечники. Ни шатка, ни валка, в долгах, как в шелках. Инвестиции браться неоткуда.
Хорошисты идут. Давайте порадуемся.
Да. Почему разочаровывают они Дмитрия Орешкина? Надо им подтягиваться как-то.
Будем
лучше
думать, что идут хорошисты. Давайте так думать, Дмитрий Борисович.
Для того, чтобы хорошистом быть, надо стимул иметь. Вот если бы поменяли соотношение налоговых отчислений и оставляли большую часть в регионе, тогда местной власти и местному бизнесу было бы выгодно работать для региона. А так ведь большую часть налоговых поступлений в центр уходит. И, соответственно, а потом центр возвращает, ну, перераспределив какие-то доходы, хорошему региону там или важному побольше, слабенькому поменьше. То есть они все живут на подачках из центра. И в этом секрет единства России, потому что каждая губерния зависит от руки, дающей, расположенной в Кремле. А если она будет самостоятельной, это региональная структура, ей эта рука, дающая, не очень-то и нужна. И тут начинаются всякие страхи насчет сепаратизма, насчет того, что они права будут качать, слушаться перестанут. Вот в этом проблема. Кремлю нужны регионы слабенькие, но послушные.
Как потеплеет, я рекомендую нам всем в Великий Новгород съездить, там погулять хорошо, особенно когда зелень вокруг.
Да. Прекрасно.
На этой оптимистичной ноте.
Все в Новгород.
Спасибо большое, мы говорим нашему собеседнику. Политолог Дмитрий Орешкин у нас был на связи из Москвы. Сказал и про 18-е, и объяснил, что ничем ему не запомнится Сергей Митин. Спасибо большое,
да,
всего доброго.
Что ж, спасибо большое, да. Будем теперь ожидать, чем же запомнится нам Андрей Никитин. Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области с сегодняшнего дня, 13 февраля 2017 года.